Да, мы в прошлый раз прошли.
Набрали девятый на задании.
Мы в прошлый раз прошли с первого по девятый,
да.
И немного об этом поговорили. Сказали, что мы сегодня в этот раз еще будем об этом говорить. Ну, тогда вы мне расскажите, что мы там прошли. Людмила не была, она, например, не знает. В интернете еще нету. Некому ставить никогда.
Потом поворачивает в другую сторону опять назад. И вот так за ним бежишь мыслью туда-сюда.
Ну а кто-нибудь пробовал прочитать вот от этих никак-никак?
Я столько 10 не насчитала, правда я не записывала. И так есть таких.
Не, никак.
А именно никак, я только нашла еще плюс к этим, еще 4.
Да. Ну, мы их все 10 найдем, не переживайте. Они там есть. Тут в этой главе только 3. Я не знаю, сколько вы нашли.
Нет, вот эти же я и не считаю. Дальше еще нашлись.
Вернее, в этой главе 2, до этого уже 1 был. Да? Или где они там? Да, в этой 3. В этой главе 3. 4, 6, 31 стих.
Нет, в первой стороне нету никак.
В третьей главе 3. В третьей главе 3, что? Окей, так что если кому-то интересно, прочитайте, найдите все эти никак. Вы посмотрите, как Павел ведет аргументацию, как мы с вами в прошлый раз это говорили. Ну да помогайте вспомнить, к чему мы дошли. Что мы говорили в прошлый раз? Так.
Он говорит, так есть преимущество? У евреев или нет?
Так есть там или нет?
Отвечает.
А подождите, так есть или нет?
Нет, конечно.
Павел говорит, что он есть сказал, великое преимущество.
Он говорит, что великое преимущество
во всем. Здрасте, как нету?
Потому что им верено слово.
Второй стих прочитайте. Великое преимущество.
Да, где-то. Вот, великое преимущество во всех отношениях, она и паче в том, что верено слово Божие.
Во!
Но он говорит, что это, да, хорошо, что вы евреи, да, и говорит, что больше от вас будет требовать, да, Бог.
Так, несмотря ни на что. В стихе он говорит, это потом. Так что же, имел ли он, то есть он отвергает то, что...
Но я не говорю, будет.
Что, он сам себя, что ли, противоречит?
Получается так.
Не может такого быть. Если он говорит, что имеют, значит они имеют. Если он говорит, что не имеют, значит не имеют. Только вопрос, в чем имеют и в чем не имеют. Или перед чем имеют и перед чем не имеют. Перед кем они имеют преимущество, что у них Слово Божие есть?
Перед язычниками.
Перед язычниками. А перед кем это все равно, есть у них или нету?
Перед Богом.
Перед Богом они равны. Что язычники, что они одинаково грешные. То есть у них преимущество перед язычниками громадное. Это единственный народ, которому Бог верил слово свое. Больше кому из людей, кому из какого народа Бог когда-либо дал свое слово?
Только им.
Только им. Представьте, у них есть слово Божье. То есть он говорит... Другими словами, он говорит, смотрите, если это юден, а это хайден. Следующий, по часовой стрелке сегодня. То он говорит, что юден имеют преимущество. Какое?
Имеют слово.
А какое оно перед ними?
Там преимущество.
Какое? Великое. У Хайдена это нету. Если сравнить, то сказать, перед ними, это великое, громадное, большое преимущество. Но в чем проблема этого преимущества, что он там говорит? Там в римлянах.
Что они имеют?
Давайте еще раз прочитаем. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. Обрезание преимущество или нет?
Да, получается,
что да, у этих тоже минус. Великое преимущество быть. А больше всего в том, что им верено Слово Божие. То есть, смотрите, что они иудеи, это уже преимущество.
Да.
Что они Слово, что они обрезаны, это уже преимущество. Но больше всего преимущество у них перед всеми, форцук перед другими, что Слово Божие у них есть. Правильно?
Да.
Дальше. И что же, если некоторые из неверных, если верны, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит верность Божию. Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Нет ни одного, кто мог бы, кроме Христа, кто может находиться в суде Бога и остаться праведным. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что же скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъясняет, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению, никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, то что, за что же меня еще судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим, правден суд на таковых? Итак, что же, имеем ли преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Вот под грехом нету ни о какого преимущества. То есть Павел говорит, что, что эти, какой тут взять, вот это, что эти с Библией, с обрезанием, с родословной, что эти без Библии, без, без обрезания, без, без родословной. Если в, на них, на всех одинаково грех распространяется. Грех зюнда. Они под, все под грехом. Мы с вами раньше считаем, те, которые имеют закон, по закону осудятся. У которых нет закона, без закона, без закона оправдаются. Так написано?
Нет.
Вне закона осудятся.
Нет.
Что этот закон ум осудит, что этот закон? Ну, только там мы еще во второй главе читали, он их еще не говорит, у вас преимущество большое, но у вас еще большая проблема. Чем больше знаешь, тем больше тебя спросится.
Да.
И он там объясняет, мы это уже говорили, повторять не будем. Теперь давайте посмотрим еще некоторые вещи, что здесь интересно, на мой взгляд, были. Я сейчас скажу, что мы в прошлый раз не говорили. Во-первых, мы... Что сейчас?
Ванечка, сегодня пятое занятие по Римлянам.
Вы меня спросили. Нет, не пятое, это точно. А тем более не четвертое, потому что в интернете уже 7 стоит, а двух там нету, или 9, или 10. Наверное, или 8, или 9. Вопрос, мы с вами помните, спрашивали, задавали себе вопрос, если я к Слову Божьему не отношусь так, как надо к нему относиться, оно теряет свое... Божие обетование теряет свою силу или нет?
Нет.
И Павел это говорит. Теперь мы с вами читали 2 Тимофея 2.13, 1 Коринфянам 10.13, что Бог верен. И этот вопрос 3.3 Павел отвечает потом в 10-11 главе. Можете написать, мы подробно будем с вами разбирать 10-11 главу, где он отвечает. Да. Где он отвечает на вопрос третий. А третий вопрос, вопрос такой, что же, если некоторые неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Вот ответ на этот вопрос подробно рассмотрим в 10-11 главе в Римлянах. Сам описывается, как народ был неверен, как был верен Бог и что произошло. Теперь, что мы еще с вами говорили? Итак, если мы нарушаем закон, обещания Бога не теряют силу, правильно? То есть недостаток веры не влияет на верность Бога. Если я ему, мне не хватает веры, то это не значит, что, в это, что Бог неверный. Я могу...
Обетование имеет силы, но...
Но если я в них не верю, обетования силу не теряют. Они все равно имеют силу.
Да. Вне меня они не теряют, но я их...
Но здесь не эта тема сейчас. Здесь тема идет в том, что если я нарушаю закон, то закон остается, он все равно имеет силу.
Да.
И все обещания, которые там стоят, они все равно имеют силу. И если я грешу и иду против Писания, то нельзя сказать, А, смотри, если он так живет, значит, значит, Библия там тоже на цену не играет. Нет. Даже если они так думают, она все равно не теряет цену. Ну, она все равно сильна, потому что тот, кто исполняет, он реально видит последствия того, когда он исполняет. Бог говорит. Да, Бог говорит, с искренними я
поступаю
искренно, а с лукавыми в лукавствах. Это же обетование или нет? Я могу нарушать закон и лукавить, значит, будет лукавство. А буду искренно, значит, Бог будет искренно ко мне, да? Вот здесь аргументы, которые мы с вами тоже разбирали, да? Что в 5 стихе, который мы с вами говорили, да, что праведность, это мы все говорили. Обратите внимание, что на 5 стих Павел не отвечает. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?
Отвечает, никак.
Никак, да, но он ответ не вдается с ними в дискуссии. Он сказал никак? Но он с ними не говорит, подумайте, сейчас я вам буду объяснять. Он говорит, нет. Знаете, мне интересно было, что иногда неверующие нам задают тоже такие вопросы, каверзные. Которые, а может ли Бог поднять камень, который он... Не может ли Бог сделать камень? Скажите, Бог всемогущий? Да. А может ли он сделать камень, который он не может поднять? Вот на этот вопрос надо давать ответ или нет? Это вопрос, смотрите, это вопрос, который человек задает для того, что он хочет разобраться с Богом, или у него другая цель, это вопрос, как вы думаете, какая цель вопроса?
Нет, это каверзный вопрос.
Ну, я имею в виду цель этого вопроса познания Бога, или цель...
Нет.
А что он этим вопросом утверждает? Он этим вопросом что-то утверждает.
Что мы...
Не про Бога он говорит.
Нет, что мы просто менее...
Да. Он не про нас говорит и не про Бога. Перед Богом. Смотрите, мы с вами до сих пор еще находимся. До сих пор еще мы находимся в праведном суде Божьем. Когда мы все, что мы говорим, все вопросы, весь контекст здесь идет, Павел объясняет праведный суда Божий. Суд Божий прав. Он говорит, нету никто, кто сюда на суд придет и выйдет оттуда оправданным. Без... Мы сейчас не говорим о Христе, мы сначала объясняем людям, почему все будут, каждый, кто зайдет на этот суд, смотрите, 4 стих, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Цитата. «Каждый, кто зайдет на суд Бога, выйдет осужденным, а Бог будет правым». Правильно?
Да.
В этой сфере Павел это все объясняет. Он людей подводит к тому, что он говорит... вы виновны перед Богом. В чем мы виновны? У нас даже закона нет. Так вот, поэтому и виновны, что вы даже к нему не стремитесь. Вы знаете, что он есть? Ну, вы, а те стоят, у нас есть, и вы виновны перед Богом. А мы-то в чем у нас же, вот мы обрезаны, и вы виновны перед Богом. Он каждого, вот так знаете, каждого, кто сидел бы, он каждый говорит, ты виновен перед Богом. Другой думает, ну я-то в церковь хожу, читаю, молюсь, и ты виновен перед Богом. А я-то за что виновен? Самоправедный. Любой человек, он говорит, в глазах Бога все виновны. И все будут осуждены. Любой. И теперь смотрите, что он это ведет. Теперь с этой позиции уже намек был. Что утверждают люди, когда задают нам каверзные вопросы? Например, а где Бог, когда я страдаю? А если ты веришь в Бога, почему он не спас этот самолет? А где...
А почему войны?
Значит, если мы неправедные, то мы, если же наша праведность открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, за что он будет гнев на меня изъявлять, если моя неправедность его праведность открывает, мне же награду надо дать за это. Когда они это говорят, что они утверждают в позиции исправедного Бога? Не о нас и не о Боге, что они говорят? Был намек уже.
Что моя неправда...
Нет, что я не наказуемый, а что?
Они
верующие, они тоже грешные.
Ну, если мы сейчас не про верующих, мы сейчас говорим
о... Они оправдывают свое неверие, хотят.
Да, но они, что они подчеркивают этим у себя?
Что не будет суда для них.
Будет, Павел говорит, что будет.
Что им будет наказано, не они. что они не грешны.
Они доказывают этим тем, что у них сердце порочное и черствое, и полностью продано греху. Вот этими словами, этими выражениями. Когда человек вот это говорит, он тем самым, он перед судом Бога, он сам себя осуждает. Если он говорит это, ага, значит получается, что можно грех делать, чтобы праведность Божия была. Он говорит, все. И поэтому, что Павел говорит? Они еще не это делают, они еще идут и говорят, Павел так учит. Что говорит Павел? 8 стих. Праведен суд Божий на таковых. Они сами себя осуждают. Поэтому, когда человек говорит, а где был Бог, когда там было что-то и что-то, он тут же показывает, что у него жесткое, черствое сердце, которое ничего не имеет с Богом, ничего не имеет с Евангелием, ничего не имеет, никаких отношений там нет. Другое дело, когда человек верующий находится в страданиях и нет выхода, и он не может понять, в чем дело. Это совсем другая история. Это тоже целая другая история. Но здесь Павел не об этом говорит. Он говорит о людях, которые... И прикрываются этими, чтобы оправдать свое неверие. То, что они хотят, как вы сказали, преклониться. Но тем самым они перед Богом подчеркивают, все, вот смотри, какое мое чертово сердце. Надо с такими людьми разговаривать, или не надо с такими людьми?
Ну, не может быть, потому что у нас возрождение мертвое.
Ну да, я имею в виду, что они этим, они показывают противление. Вот там в Евреям написано, не ожесточите сердце, то есть ожесточение сердца.
Да.
Надо таким людям отдавать ответ или не надо? Павел, он говорит, нет.
С мудростью. Сегодня у меня, например, в одноклассниках одна спрашивает, как, говорит, вы представляете, за сколько дней, говорится, дал Бог все, что вот, я говорю, за 6 дней. Он говорит, как вы себе это представляете? Я говорю, мне это, говорю, не надо.
Вообще никак не представляю.
Потому что Бог всемогущий, и говорю, мне достаточно Слова Божие, и раз оно так говорит, я это могу.
Знаешь, так?
Ну, тут, понимаете, в чем дело? Тут... Мне кажется, более глубокий, если это человек знающий.
Ну откуда мы знаем?
Глубокий подвох. Потому что на самом-то деле есть совершенно научные доказательства там, длительности и так далее. Но есть у Петра ответ на вот
это. Нет, это вообще не про это Петр говорит. Петр не об этом говорит. Бог создал землю за 6 дней. Йом на иврите никогда не было 1000 лет. Йом – это один день. Но мы в это верим и убеждены в этом. А что говорит Петр, это он говорит о том, что вы не знаете, когда будет конец, потому что в глазах Бога, что один день, что 1000 лет, разницы никакой. Но это теперь не значит, что люди берут и говорят, ага, значит, Петр так сказал, что бытие, по крайней мере, Петр от бытия находится на великом расстоянии, около 1500 лет. Когда он это писал. И он не трактовал бытие, когда он это говорит.
По отношению,
когда написалось бытие.
А, когда не больше, Иван. 2000 прошло сейчас.
Когда писалось бытие, прошло 1500 до рождения Христа. Когда события происходили, это уже другой вопрос. А когда он писал их, то это 1500. Через 1500 Петр пишет. И Петр совершенно не трактует бытие. Потому что вы можете любого еврея ткнуть пальцем, раввина, который не верит во Христа. Он будет долго над вами смеяться, если вы скажете, что Бог за 1000 лет сотворил мир.
Конечно. Ивана, а может быть на самом деле люди хотят узнать ответ, да? Почему?
Если они хотят ответ, они по другому вопросу ставят.
Конечно. И в этом вопросе...
Когда тебе ставят вопрос, ты будешь знать вопрос, они хотят узнать или нет.
Да, да, да.
Я поэтому спрашиваю, например, все время, или хороший такой говорит, например, ты правда хочешь сейчас ответ на этот вопрос узнать? Если человек, например, говорит «да», то тогда ты можешь у него спросить следующий вопрос. Скажи мне, если мы сейчас ответим на этот вопрос, как это повлияет на твою веру и в Бога?
Как ты ответишь?
А как ответишь? А какая разница?
Если я сама не знаю.
Ну вот я и говорю.
Меня спрашивают, почему, например, война или голод?
И что? Видишь, это первые шаги веры. Курс. Никто некому проводить. Потому что Бог руководит всем миром, а грех идет не от Бога, а от людей.
Да.
Поэтому если люди творят, а что ему сделать? Их всех убить надо?
Ну так получается, да?
Ну надо, значит, если он их всех убьет, то вы будете довольны. То есть если Бог уничтожит полностью Сирию, Ирак, с лица земли сотрет, Все нормально будет.
Не-не-не.
А самое интересное будет, если здесь убрать полицию и армию, здесь будет то же самое.
Да, да, да.
И виноваты совсем не мусульмане будут. Да. Мы просто поубиваем друг друга, да, все люди. Да. Проблема не в том, что война идет. Проблема в том, когда люди говорят, почему упал самолет и Бог ничего не сделал, а почему. А ты возьми статистику и скажи, а почему столько самолетов долетело? Ты когда-нибудь себя спрашивал и не упал?
Да.
Когда люди задают эти вопросы, они совершенно не хотят понять Бога. Когда люди хотят понять Бога, они тебе слушают, они говорят, слушай, я этой мыслью мучаюсь, я никак не мог, может, ты мне поможешь на нее ответы? А когда они тебе ее задают провокационно, это же и тон голоса, и ты же понимаешь, что они совершенно не хотят. Поэтому я спрашиваю, хорошо, если мы найдем ответ на этот вопрос, это изменит твое отношение к Богу? Записываем на магнитофон сейчас, диктофон, что ты сейчас будешь говорить. Если она говорит «да», то мы найдем ответ и дадим ей ответ. Тогда она должна будет покаяться.
Не, а то, что...
Понимаешь, что люди не всегда ищут вопрос.
То, что Бог, они Бога вспоминают, тогда, когда у них все там грозит что-то или все плохо, а то, что они сейчас живут и работают, да, и все процветает, там они в году там три раза могут, я не знаю, куда палец тыкнет и куда ехать, отдыхать, а это не Бог, да? Это не Бог, а когда что-то угрожает, там теракт или... А это Бог допускает. А то, что тут отдыхают, это не Бог.
Знаешь, как я на этот вопрос можно ответить, который задают, почему Бог там войны? Ну они же умерли все, например, и скажешь, ну мы же тоже с тобой умрем. Мы же тоже умрем все. И ни один из нас не останется живой. Они умерли, в самолете упали, эти умерли, в войне погибли, а мы с тобой тоже умрем. То есть проблема не в том, что они умерли. Умрут все.
Да.
Проблема вообще в другом месте. То есть этих людей надо переворачивать в духовное. И поэтому им надо говорить, смотри, проблема... Жизнь вообще опасная штука, можно умереть, вы знаете? И ты можешь сказать, что по сути мы живем для того, чтобы однажды умереть. Поэтому вопрос не когда человек, вопрос не как человек умер, а что он умер. И не важно, что с ним произошло. Проблема не с этой смертью, а с той, суд Божий. Поэтому людей надо переводить в другую сферу. И тогда ты увидишь, хотят они с тобой разговаривать или нет. А ты увидишь, или они будут дальше на тебя нападать, или они будут сказать, слушай, я об этом никогда не думал. Поэтому здесь не в этом. Поэтому... Я сейчас хочу сказать, надо вообще с ними разговаривать или не надо с ними разговаривать?
Нет, смотря какой человек, если тебе безразлично,
нет, пытаться...
А как Библия? А как Библия?
А как Библия? Этика после первого-второго разумления.
Это вообще другое. Это к неверующим не
относится. Очень я считаю, что надо.
Этика, это кто изначально
учит. Все равно верующие не усилены, не глупые.
Откройте притчи, 26 глава, 4-5 стих. Давайте с вами откроем, посмотрим, что там написано. Еретик, да, первый. Но
кидайте жемчуг от
Елитина. Это тоже не про это. Кстати, у нас проповедь есть в интернете, стоит про женщину перед свиньей. 26 глава, да? Смотрите, стихи, не все стихи, просто, ну, вопрос ведь намного серьезнее, надо же знать, отвечать или нет. Откуда ты знаешь, это свинья? А кто такая свинья?
Ну, это образно, то те, которые...
Откуда ты знаешь, что это образно?
Ну, это
Христос
говорил своим
друзьям. Ну да. У нас, кстати, есть 7 глава Матфея. Проповедь в интернете стоит, я проповедовал, когда отправят не кидать женщину перед свиньей. Если это так, что неверующим не надо Евангелие рассказывать, тогда зачем нам нужна Библия? Надо выкинуть.
Нет, надо рассказывать, но если они не верят.
А там этого не написано в этом месте. Там просто стоит факт, что перед свиньями женщину кидать нельзя. Они его просто задавят и распнут. И поэтому это немного мне, на мой взгляд, это не об этом. Давайте прочитаем здесь. Здесь интересно. Вот смотрите. 4-5 стих, 26 глава притчи. Но их в Новом Завете их нет. Он в Библии есть, а в Новом Завете его нет. Притчи в Библии. А Новый Завет это только часть Библии, это не Библия. Вообще Новый Завет дают для неверующих, чтобы они покаялись. Когда они покаялись, у них его надо отнимать, чтобы они больше его не читали. Хорошо. Смотрите, что написано. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости ему, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Вот и приехали мы.
Это как Павел говорит, то одно, потом
как? Так надо отвечать или не надо?
Надо.
Но только так.
Вопрос не как отвечать.
Тут вопрос же,
как
отвечать надо, но как.
Знаете, что делали евреи?
На вопрос.
Нет. Тогда они, сын вставал утром, они там встали все, проснулись, покушали и идут на работу. Вот папа и всех, они стоят, он им говорит: слушайте внимательно, о чем вы должны сегодня думать весь день. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах твоих. Запомнили? Они говорят: да, вот идите на работу, вечером придете на ужин, поговорим.
А как узнать,
вот они, человек, вот они должны весь день думать об этом. Как с этим быть? Размышлять, молиться, думать. Может, друг у друга спрашивать, что ты, короче, и вечером они должны были садиться и разговаривать. Ну так что вы там надумали? Так надо отвечать или не надо? Как узнать, глупый?
Да.
Глупый.
У тебя очень много про это. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Да? Много притч.
Чтобы потерять мудрость.
Да. Если мы возьмем с вами... А вы объясните мне, а кто такой глупый из притч? А это не дурак.
Тот, который...
Если муж, жена живет.
Вот смотри, ты спрашивай, они пробуют объяснить. Подожди.
Тот, который у меня не верит в Бога.
Нет.
Почему нет?
Безумный сказал.
Нет, подожди, а почему нет?
Нет,
мы сейчас говорим. Мы сейчас не говорим о глупости, которую мы в нашем языке говорим. Мы сейчас говорим, что Библия говорит слово глупость в притчах. Это не дурак. Это не тот, который ходит. А кто такой глупый в притчах?
Человек,
который не понимает Бога. Безумец, когда он безумец сердце своего. Безумец, глупец,
это одно и то же.
Интересно, да? Просто смотри, Хай, в Библии слова, они переведены, но у нас, в наших языках, уже есть стереотипы в этих словах. И это слово, оно... мы его читаем. Вот наша проблема, когда мы Библию читаем, мы читаем, Бог гневается, ага, значит, там громы, молнии гремят, все падают, разрушаются, да? Так, Бог молчит, ага, значит, он, значит, это просто закрыл и тишина полная. Понимаешь, то есть Бог любит, бабочки в животе, да, Бог, мы, так, вот мы глупый, так, а мудрый это кто? Скажите, мудрый это кто?
Который любит Бога.
Из притч.
Ну,
это синоним, скажем так.
А мудрый это тот, кто имеет страх Господь.
Страх Господь.
А из притч мудрый и глупый это кто? Не из притч, в притчах мудрый начинается мудрый и глупый.
Мудрость и страх Господь.
Начало мудрости. Да, правильно. Первая глава, седьмой стих.
Вот смотрите, если глупость это противоположность разуму, разумности, то тогда разум, познание.
Разум меньше.
Значит, вот эта притча. Начало мудрости, страх Господь.
А да, подожди, не открывай. Ты мне сказал, начало мудрости – страх Господень. Что дальше написано?
Ара?
Нет. Там написано, что такое глупый.
Да.
А давайте откроем. Первая глава, седьмой стих. Открывайте первую главу, седьмой стих, и мы сейчас с вами узнаем. Смотрите, книга «Притч», она рассказывает нам, кто такой мудрый, кто такой глупый. И потом она их сравнивает. Если мы его открыли в 26 главе, мы не знаем, кто такой глупый. Глупый этот дурачок какой-то. Да? А что с него спрашивать? Смотрите. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Кто такой глупый? Двадцать стих. «Доколе невежды, будете любить невежество, доколе буйные, будут услаждаться буйством, доколе глупцы, будут ненавидеть знания». Это не тот, кто дурак. Это тот, который отвергает Божью мудрость и наставление. Ты ему приходишь, он тебя не будет слушать. Ты его будешь учить, он это учит, ему это не надо. Но это не значит, что он может быть инженером и царем. Но в позиции, в глазах Бога он глупый человек. То есть глупость в позиции Бога – это презирать или отталкивать мудрость Божию и отталкивать наставление Божие. Смотрите, как начинается. Подождите. Пятый стих. «Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы». Восьмой. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, не отвергай матери твоей». И здесь не написано, иначе будешь глупцом в глазах Бога. А с глупыми дальше объясняется, что происходит. И с кем они сравниваются, эти глупые люди, да? И так далее. Поэтому, чтобы нам знать, кто такой глупый и мудрый, и потом мы можем посмотреть их характеристики. То есть, если он отвергает, то как его Бог описывает, этого глупца, да? Вот смотрите, поэтому вопрос. Значит, этот человек, который отвергает мудрость, наставление Божие, задает вопрос. Угу. Надо ему отвечать или нет? Вопрос из 26 главы. Посмотрите, что Павел говорит. От дома, пожалуйста, у нас будет время много, поразмышляйте над этим. Как быть с этим? Это не опечатка. Это Божие Слово, оно говорит, что надо и не надо. Вот попробуйте подумать, если вы знаете, что глупый – это тот, который отвергает мудрость, это тот, который отвергает наставление. Вопрос он задает человеку, у которого есть страх Божий. Надо ему теперь отвечать? Да. Не надо ему отвечать? Да. И там написано… Почему? Вот попробуйте поразмышлять, это еврейский параллелизм, это очень интересно. И может быть контекст почитаете, 26 глава с 1 по 12 стих говорит о глупых. Почитайте контекст, всю эту штуку, и попробуйте понять, что имеет в виду Соломон, когда он здесь это пишет.
Потому что тут с 13-го параллелизм.
Он же ленивый начинается, да. Хорошо. Значит, есть такое хорошее выражение, один человек придумал, не знаю, кто сказал, когда мы, например, хотим человеку сказать мудрость, например, если есть, мы хотим человеку истину какую-то сказать, да? Мы говорим ему, не обязательно обличить, просто хотим что-то, что-то сделать. Он, например, сопротивляется. Что надо делать? Один человек сказал… Сказал истину, отойди в сторону, чтобы Дух Святой мог действовать. Если я сказал библейскую истину, мне не надо ходить и доказывать ему, что я прав, что Бог прав, что Писание право. Вы сказали, и дайте время, пусть он говорит, ругается. Как мне сегодня одна позвонила, говорит, мне там говорят, у тебя там кукушка в голове улетела, или что там на нее там всякое, да. Она говорит, ну и пусть.
Ну, мне тоже такие вещи.
Да. Пусть что хоть. Главное, чтобы мы ему дали порцию истины библейской. Потому что ее взяв, Дух Святой будет начинать перемены делать в человеке. Это может быть длинный процесс.
Да.
Но без истины, без Евангелия, человек никогда не придет к Богу. Если я не знаю ответ на этот вопрос, я могу спросить, я могу просто сказать, Господи, просто сказать, слушай, я тебе не знаю ответ на этот вопрос. Дай мне времени. Я попробую его узнать. По крайней мере, я буду молиться с Богом, буду искать ответ, да? Или просто в этот момент обратиться и сказать, Господи, а что сказать? Дай мудрость. И он тут же даст мудрость, что ответить.
Да, 100%.
Реально, потому что своими знаниями я все равно Бога никогда не объясню. Да. Теперь смотрите. Возвращаемся к нам в наш огород, Римлян 3 главы. В общем, это вам дома размышлять, надо или не надо. Ну, вернее, надо. Вернее, надо и не надо. Но как надо и как не надо. Что делать, короче?
Не надо, чтобы не уготовиться ему, а надо для того, чтобы он мудрецом.
Знаешь, так надо или не надо? Вопрос не в том.
Ваня, надо, но как? Вот ответ. Надо, но как?
А может сказать, не надо, но как?
Нет, нет.
А вот там же написано «не надо» и «надо».
Нет, Ваня, если не надо, то тогда в кружочках.
Короче говоря, это вам вопрос дома, размышлять на домашних кружках ваших, на всех, где вы там ходите. Ищите проповеди, может,
не несите. Я за эти одноклассники, где я очень много евангелизирую людям. И у меня бывают разные там вопросы, Иван. И вот у меня просто бывает внутри, я как бы, я молюсь Богу, и я уповаю на Дух Святой. И бывает, что у меня просто льется из Писания, я это пишу, когда это то, а иногда я просто молчу, я не отвечаю.
Да.
То есть это, мне кажется, Бог дает просто,
тоже. Да. Все. Давайте мы с вами вернемся, да, да. Иногда надо промолчать, иногда надо сказать. Поэтому там, когда... О, Хай хотел сказать, муж с женой ругаются или что-то?
Не, я говорю, если муж верующий или без разницы, или наоборот. А что делать тогда? Человек не может встать и уйти и сказать, я верующий. Нет, я должен не жить за стол.
Первый Коринфянам, 7 глава написано, что делать.
Если он хочет жить как неверующий, он сам.
Напиши себе ты ответ.
Например, вот я вокруг с немцами, да?
Пишите, это сейчас не наша тема.
Ага, все равно я говорю. Несмотря ни на что, он будет обидеться.
Подождите, вы этот вопрос, подождите, а нет, вопрос, вы его не решаете, этот вопрос, мы его здесь не решаем, этот вопрос. У нас вообще другая тема. Это целая громадная тема, которая написана в 1 Коринфянам, 7 глава. Иногда надо уходить, иногда не надо уходить. И там это все написано. Сейчас давайте Хайку. Хайк. Он мне этот вопрос задает, уходить надо или не надо.
Я имею в виду то, что иногда встречаешься с людьми, еще трудно, незнание языка, все равно, сколько я владею этим языком, я говорю людям, я, несмотря ни на что, он обидится или что, или он как будет думать. Вот ты,
Евангелие, если ты ему Евангелие говоришь,
да, вот ты прав. Вот Бог им не дает покоя. Все равно они
не дает.
Не верят, не верят.
И злятся, да?
И сами и спрашивают. Да? И сами спрашивают.
И самое интересное, когда еще в следующий раз встречаешься, ты говоришь, еще опять заново такая тема, да? Значит, людям интересно,
ну,
становится.
Да.
Просто жалко вот этих людей терять.
17 глава Деяния апостолов написано, что Бог создал человека, чтобы он искал Бога.
Да.
Вот они ищут его, только они не понимают это. И поэтому эти контроверзии идут. Это, фактически это все поиск Бога идет. Но эти вопросы, они не всегда направлены на то, что он... Вот скажи мне, почему Бог... Он, в данный момент у него не цель сейчас это узнать. Понимаешь, что я имею в виду?
Да.
И поэтому им все равно говорить о Боге. И Павел говорит... В Тимофея говорит, проповедуй вовремя и не вовремя. Подходит, не подходит. Ты всегда рассказывай Евангелие. Наша задача его рассказывать. Наша задача говорить, хорошо, да, они там погибли, хорошо. Ты умрешь. Ты согласен, что умрешь рано или поздно? Да. Где ты будешь? Это не проблема. С этим встретятся все люди. Это вообще не проблема. Она рано или поздно настигнет его. Вот там проблема. То есть проблема вторая смерть, не первая. Поэтому давай мы с тобой о второй смерти поговорим.
Ну это да, для нас, да, как бы, а для своих все равно.
Ну да. Ну, тогда что ты можешь ему говорить? Ну тогда желаю вам
крепче спас.
Хорошо, давайте.
Для них не все равно. Это перед
нами. Это они нам говорят. А когда они
отходят,
тогда
не думают, о, значит, может быть.
Говорят, что в окопах нету неверных коммунистов. Нет.
Да. Иван, недавно мне кузина как ногами затопала. Я говорю, ты понимаешь, что вечность есть, что душа твоя идет, или Ивана. Я не хочу эту тему с тобой обсуждать. Она так затопала ногами, да? Потом она мне еще, знаешь, такую вещь сказала. Вот сколько моих знакомых, тебя даже посадить в бочку с ними, ты уже никогда не смешаешься с ними. Представляешь, она сама того не понимала. Она сказала, что Господь Христос, Он мой Господь.
Да. Давайте мы с вами дальше в Римлянам пойдем, потому что мы это разобрали. Итак, он говорит, что когда мы как не справедливо, ну, в общем, ибо не, мы нахуй, седьмой стих, ибо если верность Божия возвышается моя неверность, и слава Богу, то за что меня еще и судить как грешника? Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Вообще мы с вами это в прошлый раз все говорили, да? Хорошо. Да, расскажите мне, не делать ли нам, послушайте, не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас, говорят.
То есть приписывают верующим, что благовествуя, они говорят, да, что они тем самым настраивают, вот зло выявить добро, давайте делать зло, чтобы было больше добра. Чушь. Приписывают это сам. Правильно, судно таково.
Ну, это чтобы сделать, чтобы были гонения на верующих, да, даже в то время же были уже, да, угу. Павла на них.
Смотрите, не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?
То есть зло является очень хорошим фоном для добра. Значит, если мы делаем много зла, так на этом фоне проявится много добра. Значит, поэтому, понимаешь, так может быть, надо делать зло.
А вы знаете, как сегодня это в современном мире говорят? Цель оправдывает средства. Слышали такое слово «прагматизм» называется? Может быть, вы слышали. То есть, если цель блага, если у меня намерение благое, то не важно, как я его сделаю, главное, чтобы оно осуществилось. Это называется, что Павел говорит, так может нам делать зло? Мы же ведь хотим добра, а давай мы будем зло делать, и Бог будет, и добро будет торжествовать. Добрые намерения, злые дела. Но такого не бывает. Может ли дерево с хорошими плодами, с хорошими корнями приносить плохой плод? Не может. А что делаем мы с вами, когда мы что-то преуменьшаем или преувеличиваем, когда чем-то рассказываем, например? У нас же добро есть или нет? Мы же хоть мы говорим, ну, я с ним 3 часа по телефону разговаривал. Он так и ничего не понял. Начнете копаться, было 1.5 или 48 минут.
Преувеличивая, но это уже ложь, да? Тоже.
Ну, добро, ну, хотели же доброго или нет, когда говорили? Мы же говорим... А ты что, ты правда, что ли, с ним 3 часа разговаривал?
Ну, образно сказал, да.
А для чего?
Чтобы показать свое хорошее.
Ну, я не знаю. Я сейчас не об этом. Я имею в виду, я хочу, смотрите, когда мы преуменьшаем что. Вот мы, например, задают вопрос, мы знаем ответ, но мы не отвечаем. Я думаю, что сейчас не надо это говорить. Я не хочу под сомнение поставить, что всегда у нас неправда. Нет. Иногда и правда, ты надо промолчать, да? Я имею в виду, что не может быть такого у нас быть, что когда мы что-то преувеличиваем, преуменьшаем, что мы говорим, мы это из добра хотим сделать. Но если я полуправду говорю, или... То разве это может... Да. Разве я могу человеку причинить добро, если я ему половину рассказал?
Это похоже, знаешь, на что... То, что солдат что-то сделал, вот ты приходишь и спрашиваешь, а он начинает оправдываться. Да вот, а ты спрашиваешь, ты вот это сделал или нет? Да или нет? А он оправдывается.
А он оправдывается?
Да.
Да, и поэтому ты мне скажи, да или нет. Поэтому да. Говорю, да. И еще, что я хотел бы здесь сказать. Итак, 9 стих. Итак, что же, имеем ли мы преимущество и закончим этот? Нисколько. Ибо уже доказали, что иудеи... Как и эллины, или греки, все под грехом. Да, мы с вами нарисовали это, то есть перед грехом мы все равны, мы все грешны. Нам всем что-то нужно, что он дальше говорит, Христос. Поэтому, если наше отношение к Богу не является таковым, как того требует Бог, я могу обложиться Библиями, слушать проповеди, молиться, читать его и даже проповедовать, однако Бог все равно меня судит. Как иудеи, у них было это слово, они его знали, они рассказывали это другим. И Бог говорит, и все равно вы виноваты пред Богом.
Иван, но здесь Павел говорит, и не делает ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят и говорят, будто мы так учим. То есть он-то так не учит, как просто так говорят.
Ну да, мы это в прошлый раз разбирали, мы и говорили, что люди... Павел строит свою аргументацию так, что это должно к этому привести к вопросу. Люди должны прийти к вопросу. Подожди, если моя неправедность отмирает праведность Божию, так мне же надо больше делать грехов и больше праведности будет. Правда ведь? Ну, смотрите, если чем больше грех, тем больше Бог дает благодати, чтобы покрыть этот грех. Правильно? Как получить много благодати?
Много
греха. Ну, логично же? Это неправильно, но по человеческому рассуждению это логично. Поэтому...
Иисус, помните, когда он лежал?
Вот это он... Он этих людей имеет в виду, которых...
Фарисея и грешница. Его там... А этот вот он не знает. А он говорит, как ты считаешь, кому... Кто будет более благодарен? Кому больше прощено, да. Или кому меньше прощено? Ну, конечно, кому больше.
Но... Вот люди делают вывод, ага, так надо, значит, нагрешить, чтобы Бог потом простил уже совсем.
Нет, Иван, ну верующие, неверующие-то об этом не знают. Это потом же, когда человек верует, тогда он начинает понимать.
Смотрите, Павел объясняет Евангелие людям. Он просто здесь объясняет Евангелие. Верующие, неверующие. Все, кто там находится, он всем пытается объяснить, что все люди до одного находятся под судом Божьим. Все осуждены. Папуасы, иудеи, русские, которых там скиф или кто там был, я не знаю, в тот момент. Все осуждены. Любой. Знает закон, не знает. Это его цель, которую он объясняет. Поэтому он и говорит, что он объясняет Евангелие. Человек, слушающий его, может прийти на эту мысль. Ага. Если моя неправедность открывает праведность Божию, тем более греки, они логически думают, будь здоров, значит, не надо ли нам делать грехов? Это вопрос, который человек себе может поставить. И Павел его ставит, и сам же на него отвечает. Как он говорит? Забудь. Выкини так, чтобы нельзя было достать. Никак. Дальше что он делает? С 10 по 18. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, и яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Что он делает? Как вы думаете, что он сейчас делает? Зачем он эту кучу вот этого всего напишет? Что он это вообще пишет?
Но он хочет доказать.
Почему они все в кавычках стоят у вас?
Ну, это из Ветхого Завета он приводит.
Это цитаты.
Да.
Ага.
Из закона.
И для кого они были в первую очередь?
Для евреев. С них спрос большой. Но, нет, просто всех помогут.
Ну, смотрите, то есть, если Бог, если он объясняет, он о ком вообще сейчас говорит? В первую, сейчас он говорит о преимуществе иудеев перед язычниками, да? Правильно?
Да.
Теперь он говорит, нет никакого, что перед язычниками мы оборовны. Как те, так и те. И вот он теперь начинает приводить цитаты. По цитатах Ветхого Завета, если у вас ссылках их стоят, там вы увидите и псалмы, и Третье Царство, и Экклезиаст, у вас там может даже не стоять, это оттуда, и чего только там нет. Смотрите, зачем он это цитирует? То есть, что он хочет этим показать?
Что человеческая основа греховная,
грешная. То, что написано в 9 стихе. Угу. Согласны?
А в конце... А в конце он говорит, что вот эти люди не боятся от Бога.
Да, что нет страха Божия перед Богом. Да.
Вот так
да.
Он заканчивает.
Да, я и говорю, а зачем он эти все цитаты столько? С 10 по, с 11, с 10 по 18 стих идут цитаты из Ветхого Завета. Он цитирует Ветхий Завет. Что, зачем он их цитирует? Для того, чтобы показать, что нет, что... Представьте себе, что все еще в первую очередь стоят иудеи, он цитирует из их закона, то есть из того Слова Божия, которое Бог дал им. И что он оттуда цитирует? «Я вас благословлю, вы дети Авраама». Нет. Он берет теперь цитаты оттуда, которые мы хочет посмотреть. Вот это ваш закон. Вот стоят... А теперь представьте, стоят греки рядом. Ну да, досталось иудеям, ман-ман-ман. 5 минут назад хотел быть иудеем, уже теперь опять не хочу. А он, смотрите, что теперь делает. Он берет теперь эти цитаты, и теперь пока, смотрите, что иудеи, что грешники перед Богом, все, что там, что он говорит? Все под грехом находятся, под грехом. И начинает цитировать, жих, жих. Кого он сейчас имеет в виду? Всех. То есть он и всех ставит под одну гребенку, если так можно сказать, он всех засовывает в одну шуфлану. В одну, как она по-русски? Шуфлана?
в ящик.
В одну коробку. Всех вот так взять и закрывает крышкой. Это крышка в бочку, закрывает крышкой. Теперь смотрите, что он здесь говорит. До встречи со Христом человек считает себя, что он прав.
Да.
Здесь сейчас начинается Христос, то есть здесь начинается, он все ближе и ближе подводит к ядру осуждения. Он теперь начинает все больше и больше подводить ко Христу, подводит ко Христу тем, что он говорит, какие у тебя есть заслуги, расскажи мне, кто ты. После того, что он здесь написал, это вообще не играет никакую роль. Ты еврей? Да. И с чем тебя я поздравляю? Ты язычник? Да. Я очень рад. В какой нации ты пришел? Расскажи мне о своем воспитании, расскажи мне о своем образовании, о своей культуре, о своей стране. Расскажи, ты кто? Ответ на этот вопрос должен сказать, страшный грешник. И не играет роли, что у меня за спиной стоит. Какие у меня там графы, или кто у меня там, или у меня, может быть, можно вытянуть Авраама, что он из его линии прошел, да, или я там с Давида вообще, это вообще круто. От Давида еще круче, чем от Авраама. Или я вообще там какой-то, не знаю, может, у меня Гитлер вообще там где-нибудь в крови. Разницы нет. Павел говорит, разницы абсолютно нет перед Богом. И он начинает переводить. Нет праведного ни одного. Нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Натура человека такая. Если он начинает искать Бога, в нем что-то начинает тикать. То есть Бог начинает там действовать. Это дальше мы будем говорить. Теперь смотрите, что он говорит. Что он начинает говорить. Значит, до встречи со Христом я говорю, я прав, Библия не права, вы все сумасшедшие, все, встретился со Христом. Что мы говорим? Я?
Гриша.
Я не прав. Господь, ты прав, я не прав. Это и есть покаяние, попросту говоря. Ты прав, я не прав, что делать? Да? Это покаяние. Хорошо, Христос покаял, проходит 2 года, или 3, или 5. Все дальше?
Все дальше.
Я прав. Я же лучше тебя знаю Библию, правда? А вы же лучше его, а он же лучше, а я-то... Не, ну ничего себе, это он мне такое говорит. Что у нас... Мы куда попадаем опять?
Туда.
Нам опять надо сюда вот открыть и прочитать вот здесь.
Нечего учить, я уже
15. Да. Знаете, как один молился, я рассказывал, да? Молится человек и говорит, Господи, я уже 25 лет верующий. Это тебе не шуточки. Понимаешь? Это тебе не шутки, Господь. Понимаешь? Человек говорит, слушай, пождем на библейские занятия. Да я все знаю. Знаете, сколько я слышу это выражение? Да я это все знаю. Да я это все знаю.
Они этим гордятся, что хорошо знают Библию.
Да. Куда мы попадаем сразу? Римлянам сначала поехали читать. Теперь, хорошо, вопрос. Кто прав у нас дома? Кто прав на работе? Кто прав в служении? Кто прав в воспитании с детьми? Кто прав? Где права? У кого они? Кто должен быть? Ну, то есть мы спасаемся, говорим, я не прав, ты прав? Чуть только поняли, живые остались. Бог помиловал, и вдруг мы начинаем сразу возвращаться. Посмотрите, как интересно, Павел здесь объясняет грех. Какие слова, можете себе их подчеркнуть или выписать. А давайте, напишите мне, какие слова от человека он использует, чтобы подчеркнуть, что все существо, все тело человека, не только сердце, все тело вовлечено в грех. Давайте, посмотрите.
Гортань. Уста.
Ноги. Уста. Подождите, ноги. Гортань.
Язык.
После гортани что идет?
Язык.
Губы. Язык. Губы.
Уста.
Уста.
Ноги.
Кровь.
Ну, что кровь?
И перед глазами их нет страха, глаза еще.
Где?
Нет страха.
18. Смотрите, ноги, глаза. Вот смотрите, когда мы в первый раз прочитали, мы могли так прочитать и дальше пошли. Или... А надо остановиться и сказать, подождите, а дай-ка я... А зачем он это пишет? Почему он именно вот эти стихи выбирает? Он хочет объяснить, что... Да, он хочет объяснить, что человек вовлечен полностью в грех. Грех настолько обладает, что он не просто внутри поражено сердце его, ну, внутренняя совесть, душа, там, дух, а все полностью, он полностью всем собой предается греху. Гортань. Язык, губы. Посмотрите, как подчеркнута разговорная речь.
Да, да.
Не только вы бы сказали, ну слушайте, а что язык, губы, ничего не хватит? Зачем уста? Но вы если внимательно почитаете, уста полны злословия, языком своим обманывают, гортань открытый гроб.
Яд
аспидов на губах. Яд ядовитых змей на губах их.
Тут разум задействован, потому что нет разумевающих.
Разум, да, где разум?
В этом, в 11-м.
Разум.
Ты же нет разумевающего, никто не ищет кодекс.
Разум, да. Посмотрите, человек разум, да. Все вместе, если можно сказать, то человек полностью, весь пропитан грехом, поражен грехом, поражен проклятием, поражен смертью и задействован в грехе. Можете все это написать, если хотите, или запомнить. Теперь смотрите. Откройте Ефесянам 4, 4 главу. У нас уже времени нету. А, жалко. Ну, у нас еще время, в принципе, у нас вечность впереди. 4 глава. Давайте посмотрим. Или оставите это на потом, сегодня помолиться. У нас 8 закончится. Ну, еще помолиться. Азгима?
Молодец.
Смотрите. 4 глава. Сейчас. Смотрите. 17 стих. «Почему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества, это глупость из притч, и ожесточение сердца их, это и есть глупость, ожесточение сердца, невежество». Невежество – это когда я не знаю, не хочу знать. Не говорите мне, значит, говорят, уши затыкают. А они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Чувствуете до покаяния и после покаяния. Теперь дальше он объясняет этот весь процесс. Потому что вы слышали о Христе, в нем научились, истинно в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего обольстительных похотей, обновиться духом ума вашего, облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведность, святость истины. Подытожим это все, если сердце не изменится, ум, помышления не поменяются, эти все цели мои не поменяются, ценности не поменяются, я буду все равно туда нырять и так дальше жить. Теперь смотрите, что дальше. 25. Поэтому,
отвергнувши
ложь, говорите каждый своему, говорите истину каждый ближнему, потому что мы сегодня, гневаясь, не согрешайте, не давайте гневу, солнце не зайдет в огне вашем, не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради. Никакое гнилое слово не исходит, а только доброе, 29 стих, доставляло благодать. Нет. Смотрите, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоба со всякой злобой, злоречь со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг от друга добры, страдательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе. Прости вас. Смотрите, Христос описан. Познание Христа описано с 21 по 24 стих.
Ну,
правильно?
Да.
То, что до этого написано от людей, которые не знают Христа. Но вы познали, он говорит, 20 стих. Правильно?
Да.
Вот так вот и происходит процесс познания Христа, который написан дальше. Правильно? А теперь, говорит, если вы в этом процессе находитесь, если сердце ваше изменяется, если обновляется, это все, вы идете, это все... что вам теперь только вы способны отвергать и убирать. Пока Христос не придет, пока процесс изменения не начнется, никто не обладает, никто не ищет Бога.
Да.
Правильно Павел цитировал в Римлянах?
Да.
Все совратились с пути. Гортани, мы читаем параллель, это был Ветхий Завет, а мы вот Новый читаем. Теперь смотрите, значит, Христос, до Христа, после Христа. Гортань, язык, губы, уста. Слова без любви сказаны. Они были до Христа. Потому что после Христа надо говорить так, чтобы человек получал благословение от моих, от того, что я говорю. Когда я ему говорю, то я хочу, чтобы он благодать получил. Это не значит, что он может не разозлиться. Я хочу его спасти. То есть цель моя совсем другая. Теперь смотрите, то есть слова с любовью после покаяния, слова без любви до покаяния. Ноги, пути. О чем это говорит, ноги, пути?
Куда ты хочешь?
Пути мои, да. Что я, смотрите, куда ходили здесь у ефесянах люди? Распутство, нечистота, с ненасытимостью, раздражение. Это все путь вражды. Гнев, крик, ярость, злоба, злоречие. Здесь по Ефесянам. Ложь, воровство, гнев, в гневе греша человеке. Да? Это все было когда? Это путь вражды. То есть, Павел говорит в Римлянах 12:7, не отвечайте злом на зло. Это путь вражды. Ругательством за ругательством. Это путь вражды. Это когда я враждую, что я доказываю, когда я это делаю?
Что я прав.
Что я прав. Что, за Бога, свою глупость, правильно. А я доказываю. Почему я враждую? Я доказываю, что я прав. Поэтому я враждую. А что, если я останусь неправ? Ну, да, не будет, если я признаю, что... Знаете, как один сказал, они спорят и никак не могут. Я прав, я один говорю, слушай, ну в конце концов, ну признай, что я прав. Он говорит, если я признаю, что ты прав, то я признаю, тогда я признаю, что я не прав. Я. Я соглашусь с тем, что ты прав, тогда я соглашусь с тем, что я не прав, да? Он уже и понимает, что он прав, но он сказать не может, потому что если он это скажет, то он тут же будет неправ. Ругательство добрым словом. Теперь смотрите, как он их говорит, как он их здесь дальше говорит. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба, 3.16, Римлянах я опять читаю, на путях их. То есть, смотрите, люди прошли, а за ними горящие следы разрушения. И вот эта пагуба, можно сказать, страдания или скорби. То есть, дорога, которая, они идут по дороге, а за ними слезы, горечь, разочарование, страдания. После Христа дорога с радостью, созидание, радость должно быть. И в итоге Павел подводит итог, говорит, почему люди все это делают? Ответ?
Нет страха Божьего перед кусами.
Они знают путь мира?
Нет.
Как нет? Точно нет. Они не знают. Смотрите, есть путь вражды, а есть путь мира. Правильно? Они знают путь мира? Нет. То есть они не знают пути мира, они знают только путь вражды. Это надо доказать, как сегодня рассказывали. Помните, Лиля рассказывала, мне шефу пришла, у меня с вами разговор. Что, он сразу блокнот достает, записывает. Сейчас буду жаловаться. Она всем другое говорит, он блокнот раз в сторону убирает. Они знают только путь вражды. Это только вражда, это только распри, вражда и все это остальное. Они не знают пути мира. И дальше он будет, придет к тому и будет объяснять, что такое путь мира. Но сейчас его цель показать проблему этих людей. Понимаете, почему они это делают? Они его не знают. А почему они его не знают? Потому что кто князь мира? Фридефюрст, написано по-немецки. И родится младенец нам. И нарекут его.
Эммануил.
И нарекут его чудный советник, Бог крепкий, князь мира. Они не знают его. Поэтому они это делают. И такая жирная черта под этим всем. Нет страха Божьего перед глазами им. Дорогие мои, когда мы делаем грех, мы тем самым Богу говорим: я тебя не боюсь.
А если боишься, и делаешь?
Тогда Павел сейчас ошибся. Грех делается всегда, когда человек не боится Бога. Он в этот момент не думает о Боге. Его в этот момент Бог не интересует. Он знает путь, я про веру сейчас говорю, да? Если он знает путь мира, он знает, как надо делать. И он делает, потом ты у него говоришь: эх, зря это все сделал, не надо было это делать. Вопрос: а почему ты это делал? И Павел отвечает на этот вопрос: нет, страх Божий. Среди глаза. У неверующих они путь мира не знают. Они и страх Божий не знают. Потому что начало мудрости мы читали. Страх Господень. Если ты хочешь сказать: я хочу научиться быть мудрым человеком, то вопрос: какое у тебя отношение к Богу? Кто Он в твоей жизни? Какой Бог? Скажите мне, Бог какой?
Любящий.
Нет. Это не страх Божий.
Огонь
святой. Что он любящий, факт, что он там другие, это все факт. Страх Божий говорит о том, что Бог святой. Халий. В нем нет греха.
Он не может терпеть грех.
Он не будет терпеть грех. И поэтому из этой святости исходят все его остальные. Святой, отделенный напрочь от греха. В нем нету капли намека греха. И поэтому, если я делаю грех, то я его не боюсь. Огонь поедающий, это все последствия, это все результат святости. Поэтому у меня нет страха Божьего перед глазами их, это значит, что вот он хочет делать грех, а ему говорят: а русские, помните поговорку? Побойся Бога! Откуда эта поговорка? Это единственное, что... Побойся Бога, не делай. Почему люди понимают, если никакие уговоры не действуют, там кто-то кого-то бежит убить или побить, или еще что-то, то кричат: побойся Бога. И, между прочим, раньше очень многие людей останавливало это просто.
Христом Богом.
Христом Богом прошу. Почему? Многих раньше останавливают. Кто-то думает: так, услышал только Христом Богом, побойся Бога, он уже, короче, уже что-то там цепляет. Сегодня ты мало кого этим остановишь. Сегодня человечество уходит по полной от Бога.
Но верующий все равно он может согрешить, да? Просто он не может пребывать.
Он должен согрешить.
Нет, должен он не должен.
Но он, если он будет согрешить.
Да, просто ты же говоришь, что...
А все равно согрешит. Если он не перестанет делать грехи, его будет Христос. Он не должен грешить, в смысле, я сейчас поправлю, чтобы это вдруг неправильно, там еще в записи поймут. Верующий, и Бог не говорит, что ты должен грешить, но если он верующий, он рано или поздно сделает грех. Если он его не сделает, значит он не мертвый. Но он не должен грешить, он должен уходить от греха и приближаться к Богу. Это правильно. Но если человек, пока человек живой, он будет делать грех.
Я сказал.
Вопрос.
Если ты говоришь, что ты не грешишь, то...
Ты говоришь, что Бог... Вопрос другой, опять у нас с нашими этими грехами, вопрос другой. Осознание греха и оставление его, вот где Бог работает. То есть понимаю ли я в этот момент всю тяжесть того, что я сделал в глазах Бога?
То есть... Получается то, что мы делаем, мы не понимаем,
осознаем.
И Бог нас всю дорогу этому ведет. То есть он нас сюда. Вот смотрите, что мы с Ефесянам читали, да? Отвергните и обновитесь умом. Это процесс обновления. Потому что я привык так жить, и я считаю, что это правильно. Вдруг сталкиваюсь с Писанием, сталкиваюсь с другими. Опа, оказывается, это вообще неправильно. Мы позволяем похотям руководить нами. Мы живем для своего счастья. Как ты сказал, ткнул и поехал куда надо. А что Бог думает по этому поводу? Ай, давай. Дорога мира или путь мира говорит не похотям позволять руководить, а позволяет духу руководить нами. Дорога вражды говорит, мы живем для своего счастья. Дорога мира говорит. Лука 9, 23, 24. Что там говорит? 23-24, Колоссянам 3:17, если я не ошибаюсь. А что там написано в Лука 9:23-24? Колоссянам 3:17 можете себе написать.
Кто хочет душу свою беречь, тот потеряет ее.
Да. Ради кого? Ради кого?
Христа.
Значит, все, что не делаете, должно быть ради кого?
Ради Христа.
Вот значит, любое наше дело, какое бы мы ни делали, оно должно быть ради Христа. Проблема вся в том, что наше сердце обманчивое, и нам кажется, что мы это ради Христа можем делать. Но благодать Бога, она поможет нам понять это, если мы были неправы. Поднимет нас, поставит и скажет. И скажет, знаете, как скажет? Я знаю, что ты верил, что ты делал для добра. Я в это верю. Но это было не для добра и не ради меня. Колоссянам 3:17. Все, что не делайте, словом или делом. Кто читает? Диана. Она быстро.
И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Его, Бога и Отца.
Вот так. Это путь мира. Смотрите, это путь любви и путь мира. Путь вражды и путь ненависти описан с 10 по 18 стих. Это вражда. Временных, да? Временных. Это распри, это кровь, это ненависть, это ругательство, это люди, это человек. А он говорит, да не-не-не, я вообще хороший. Ну а мне ты себя хорошим выдаешь. Я не спорю, что ты хороший в своих глазах. Я сейчас про глаза Бога говорю. Что? Поэтому, на мой взгляд, это очень важно. И дальше он будет. И он дальше говорит следующее, смотрите, 19, давайте 19-20, как раз заканчивается осуждение, мы с вами в следующий раз еще поставим жирную точку там и попробуем перейти в Евангелие. Мы зацепим осуждение, чтобы перейти в оправдание. Посмотрите, но мы знаем, нашли уже 3:19, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом. Потому что дела закона, делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Это главная функция закона. Как Артур в прошлый раз говорил, Бог не дал закон для того, чтобы мы его научились весь исполнить. Главная функция закона – показать грех человека, что им он должен заключать, что мне делать. Я не могу его исполнить. Тогда приходит Христос. И поэтому мы сейчас с вами забили.
А что значит, что делами закона не оправдают?
Ну, если я буду что-то. Человек, например, я буду десятую часть платить, я буду на собрание ходить, я буду бедным помогать. Бог же видит меня, самоправедный. И я тогда в ад не попаду. Ты можешь весь его исполнить.
Ну, как этот бедный юноша.
А ну, она что?
Сказал, я все
узнал, с юности. Ну, просто...
Тебе осталось еще,
да, да. Да. Просто, если практически это понять, когда человек думает, ну вот я сейчас буду, вот все, с завтрашнего дня начинаю молиться, Бог тогда обязательно на меня будет по-другому относиться. Я же сегодня Библию не читал, ман, что Бог подумает обо мне. Это самоправедность, которая ничего не дает абсолютно человеку. Он, если Библию сегодня не читал, он говорит, Боже, представляешь, как я вообще тебя не боюсь. То есть он будет не об этом переживать, что он не прочитал, и Бог теперь его дубинкой стукнет, от него благословение пропадет. Он будет переживать, что он расстроил на небе Христа. Что Бог говорит, я же тебе хорошо для того, когда ты всегда пребываешь в Писании, правильно? Да. Вот ты пребывай в нем, чтобы тебе было хорошо, а я это не делаю. Я говорю, прости мне, что я пренебрегаю твоими словами. А не за то, что, ой, теперь я не попал. прости меня, я не почитал Библию, ты только прости меня, слышишь, да? Или там кто-то, например, у евзеев это было ясно, они молились почитать. Эти фарисеи и книжники, да, того времени перед Христа, они молились, постились, что они еще делали? Десятину платили, жертву платили. Все.
То есть они за себя боятся.
Они, и мы, они, это называется делами оправдаться перед Богом, делами закона. Закон говорит, надо это делать. Сделай, тогда Бог увидит, что ты это сделаешь, и Он тебе скажет, молодец, я тебя не осужу. Или лучше всего ты на небо теперь можешь попасть. То есть здесь речь оправдаться идет. Не та, что мы с вами говорили, в том будет праведность наша, если мы будем исполнять закон, второзаконие, 6 глава. Это говорилось, что мы хотим показать Богу любовь к Нему и благодарность, поэтому мы хотим исполнять. Да. Здесь говорится о том, если я его исполню, значит, я попаду, значит, Бог меня спасет, и я в ад не попаду. Если я добрых дел много буду делать. Здесь вот о чем речь идет.
Многие так думают, да?
Да. Христианство поражено сейчас вообще сильно этим. Давайте мы с вами в конце прочитаем то, о чем мы будем в следующий раз говорить. Но ныне, с этого стиха начинается оправдание. Но, это одно из самых жирных но в Библии. Но ныне, сегодня, независимо от дел закона, не важно, что ты делаешь или ты не делаешь, знал ты его или ты его не знал, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили. По-гречески можно сказать, и все лишены славы Божией. По-русски это есть, да? Что не обязательно два раза это писать. Получая оправдание даром, харис, по благодати Его, бесплатно, Его искуплением в Иисусе Христе, по благодати Его искуплением в Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию праведности в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Сделал он много или сделал он мало?
Независимо.
Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере, а не по обрезанию. Чувствуете разницу? И необрезанных через веру, посредством веры. Итак, мы уничтожаем закон верою. Правда? Правда? Ну какой может прийти вопрос человеку? Все, закон не имеет силы. А зачем он, если все равно Бог независимо от дел закона исправляет? Правда? Никак! Опять стоит никак, третий раз упало. Выбросьте эту мысль как можно дальше. Там, суньте, как мы вчера, в прошлый раз говорили, помните? Поймайте рыбку, положите в рот и отпустите в океан, чтобы никогда больше не найти эту монету. Но закон утверждаем. Все, это вообще, это для слушателя сейчас... Я теперь вообще ничего не понимаю. Он наоборот говорит, нет, мы наоборот утверждаем, мы говорим, и он дальше будет, и дальше он будет объяснять. Дальше начнет это опять объяснять нам с вами в следующий раз. Вот это с этим надо всем разобраться. Это целая бомба, как там. Чувствуете, да, сколько он там натяготил всего всякой тяготятины, чтобы это. Ну там очень интересно. Именно попробуйте дома, почитайте, поразмышляйте еще раз над этими стихами. Вот просто сядьте вдвоем, если муж и жена, или подумайте, посидите, слушайте. Вот это, с 21 по 31 стих. Попробуйте вникнуть в это, как Павел вот эти. Вот смотрите, все, что он сейчас написал, он говорит, мы утверждаем закон.
Это правда, вот действительно. У меня сразу такое, как...
Вот попробуйте поразмышлять. Суть закона вся здесь описывается, да? То есть здесь столько много он всего говорит.
Но здесь же написано «конец закона Христос».
«Конец закона Христос». Однако закон свят. Закон благ, и закон свят, и заповедь... Закон благ и заповедь свята. Поэтому вот эту штуку, чтобы эту дилемму решить, и написано, сколько много мы сидим, разбираемся и пытаемся это все понять, что там к чему. Вот здесь же, вот с 21 по 31 написано оправдание. Как происходит оправдание человека. Окей, до следующего урока.